Добрый день, уважаемые коллеги. Поговорим сегодня о задачах в сфере социально-экономического развития в 2019 году, о мерах по их реализации. Но, как у нас сложилось, несколько оперативных вопросов рассмотрим. Я попросил бы Евгения Николаевича начать с тех трагических событий, с которыми мы столкнулись совсем недавно, имею в виду и трагедию в Магнитогорске, и в шахтах. Пожалуйста, давайте с шахт начнем. Что там произошло, какие последствия и что нужно сделать для их ликвидации? Пожалуйста.
6.18 произошел взрыв на 9 этаже в двухподъездном кирпичном доме 72 квартиры. Произошло обрушение 9 по 8 этаж 2 подъезда. Всего повреждено 18 квартир, из которых 8 имеют сильные разрушения. Спасены 7 человек, из них двое извлечены из-под завала, в том числе один ребенок. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проведена эвакуация свыше 200 жителей, извлечены тела 5 погибших. 16 января поисково-спасательные работы завершены. На базе гостиницы «Горняк» временно размещены 12 семей. 1 миллион выплачен.
Что-то дополнительное нужно там делать для оказания помощи людям?
Пока нет.
Все работает.
Да, люди размещены.
Хорошо. Гибель каждого человека – это большая беда и большая трагедия, но в Магнитогорске масштаб еще больше, там 39 погибших, из них 6 детей – это вообще действительно катастрофа настоящая. На данный момент что там происходит?
По выплатам?
Да, и по выплатам, да, по ликвидации последствий.
У нас разрушен подъезд, пострадало 52 квартиры, в которых проживал 131 человек. 25 квартир полностью разрушены, в них проживало 45 человек, из них 39 погибло. В условиях сложной метеообстановки, в условиях повышенного риска обрушения были спасены 18 жителей. Из-под завалов разрушенных квартир извлечены 6 человек, в том числе 2 ребенка. Работы по разбору завалов и поиску людей велись круглосуточно в сменном режиме с применением спецтехники. В зоне ЧС была создана группировка в составе 900 человек и 200 единиц техники. 3 января поисковые работы и разбор завалов были завершены. На базе общежития Магнитогорского госуниверситета и гостиницы «Сириус Сити» временно размещены 8 семей. 15 человек, в том числе двое детей. В настоящее время продолжает работу правительственная комиссия по оказанию всесторонней адресной помощи. Правительству Челябинской области из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены средства в размере 65 миллионов рублей, из которых 46 миллионов рублей выплачено, в том числе 28 миллионов рублей членам семей 28 погибших граждан, в размере по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. По остальным 11 погибшим данные выплаты будут доведены после установления местонахождения родственников и определения степени родства. Выплаты 6 гражданам, получившим вред здоровью, будут произведены после завершения мероприятий судебно-медицинской экспертизы. Правительству Челябинской области из резервного фонда правительства также выделены средства в размере до 147 миллионов рублей для обеспечения граждан жилыми помещениями, из которых более 133 миллионов перечислены в бюджет Челябинской области. Остальные 14 миллионов – это по 8 квартирам, там не установлены собственники. Пока этот вопрос подвисит. Да, и из резервного фонда правительства Челябинской области спланированы компенсационные выплаты пострадавшим гражданам и членам семей на общую сумму 93 миллиона рублей.
Угу. Борис Александрович, пожалуйста.
Коллеги, во-первых, я хочу выразить благодарность вам лично, Владимир Владимирович, и всем коллегам за то ваше внимание, за ту поддержку, которую мы испытывали буквально с первых минут этой трагедии. Евгений Николаевич многое уже сказал, практически я, наверное, не буду повторяться. У нас сейчас самая главная задача – это обеспечение квартирами семей, потерявших квартиры. Мы признали уже аварийные, кроме 7-го подъезда и 8-й подъезд, то есть речь идет о 104 квартирах. Именно на эти 104 квартиры и выделены деньги в размере 147 миллионов рублей. Сейчас на площадке мы, собственно, сформировали правила доведения этих ресурсов до граждан. Они следующие буквально. То есть, в принципе, мы предоставили человеку право выбрать квартиру, либо новую квартиру, либо вторичную. И мы оплачиваем продавцу квартиры сумму в размере 31 725 рублей за квадратный метр утерянного жилья. Считаем, что это наиболее такая... представляет наибольшую свободу для людей в выборе вот этого жилья. Ну и, собственно, достаточно быстро все решения проходят. Вот уже сегодня одна квартира куплена, вчера еще была куплена, сегодня еще две. Люди присмотрели, пока идут во вторичное жилье. Многие идут с увеличением квадратных метров, доплачивают до этой суммы. Ну, то есть вот практика началась. Что касается работы на самой площадке, сейчас идет демонтаж 7-8 подъезда. Из примыкающих подъездов 5, 6, 9, 10 люди отселены. Такая рекомендация нам дала техническое заключение. В подъездах, в остальных подъездах люди живут. Собственно, там экспертиза подтвердила нам безопасность проживания. Наша практика такая сейчас, которую мы предполагаем. В течение января-февраля будет проводиться демонтаж этих двух подъездов. Дальше будет полная экспертиза всех оставшихся 10 подъездов, и по результатам которой будет принято решение о возможности проживания в этом доме. Вот на сегодняшний момент такая практика.
Борис Александрович, вы знаете, да, что жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше миллиарда, 1,3 миллиарда по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников. Вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет. И с Магниткой поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. И сделайте это в самые короткие сроки. И представьте, пожалуйста, ваше предложение по поводу того, что здесь может быть сделано на этом месте. Или новое строительство, либо это. Какой-то парк сделать, еще что-то. Но вам виднее на месте, виднее жителям города, этого микрорайона виднее, мэру города. Вместе с ними, с людьми посоветуйтесь и представьте предложение. Дом нужно расселить.
Команда понятна?
Хорошо.
Будем ее выполнять.
Договорились. И по шахтам, конечно, все нужно сделать. Довести до конца, там, чтобы проследить, чтобы люди все получили все средства, которые причитаются по закону. Поддержать. Я с губернатором разговаривал, с Голубем. Он держит на контроле, там работает, на месте находится постоянно. Но прошу тоже правительство это иметь в виду и при необходимости оказать содействие. Вы знаете, коллеги, что недавно был в Петербурге в хосписе, а совсем недавно тоже в конце прошлого года мы проводили госсовет по вопросам паллиативной помощи. Сегодня выйдет поручение в адрес руководителей регионов с тем, чтобы они должным образом организовали эту работу. И я прошу правительство тоже поддержать в части, касающейся именно правительства, эту работу. Татьяна Алексеевна, знаю, что закон сегодня должен идти, да? Расскажите, пожалуйста, на это.
Уважаемый Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, сегодня Государственная Дума в первом чтении единогласно поддержала внесенный правительством Российской Федерации законопроект, который предполагает поправки в законодательство об основах охраны здоровья граждан по созданию новой системы оказания паллиативной медицинской помощи населению Российской Федерации. Обсуждение было сложное, поскольку это касается большого количества наших граждан, можно сказать, всех, все так или иначе с этой проблемой сталкиваются. Поэтому позволю себе несколько раскрыть те варианты решения этой проблемы, которые предполагаются нами не только в рамках закона, но и в рамках последующей деятельности и правительства, и регионов страны. Хочу отметить, что на сегодняшний день паллиативная медицинская помощь не ограничивается только хосписами и уходом. В первую очередь это медицинская составляющая, которая направлена на облегчение состояния больного, обезболивание, повышение качества его жизни настолько, насколько это возможно. Должна сказать, что развиваться она у нас начала только в 2012 году, когда мы приняли новый закон об основах охраны здоровья граждан. Но в соответствии с действующим законом это только специализированная медицинская помощь, которая связана с функционированием хосписов, паллиативными онкологическими отделениями организаций и организациями сестринского ухода. К сожалению, то, что это только специализированная помощь, как раз и ограничивает возможности ее оказания. По данным за 2018 год, они оперативные, только 181 тысяча наших граждан получили такую помощь в этих специализированных отделениях из полмиллиона нуждающихся как раз потому, что в Российской Федерации помощь на дому пока не развита. И, собственно, вот эти изменения, которые предполагаются в рамках закона и будущих подзаконных актов, они на это и направлены. Вот чтобы приравнять медицинскую помощь по своей организации к другим видам медицинской помощи, законопроект предусматривает введение в структуре данного вида помощи доврачебной и врачебной паллиативной помощи. Как раз введение вот этой доврачебной помощи позволит развивать паллиативную помощь на дому, а не только в медицинских организациях. Это значит, что граждане будут ее получать, в том числе, которые проживают в сельской местности, и это связано и с обеспечением их обезболивающими лекарственными препаратами, и медицинским оборудованием для ухода. При этом должна сказать, что специализированная помощь в круглосуточных стационарах и в дневных стационарах, она сохранится и будет точно так же функционировать. Что нам еще позволит сделать законопроект? В законопроекте предусмотрен комплексный подход к организации паллиативной медицинской помощи, в том числе с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, когда в полном объеме в Российской Федерации начнет развиваться патронажная помощь на дому, в том числе услуги по уходу за больными. Будут созданы так называемые специализированные мультидисциплинарные бригады, которые должны включать в себя специалистов-медиков, специалистов-психологов и специалистов организации системы социального обслуживания. Как только законопроект примет статус закона, правительством Российской Федерации будут подготовлены и приняты изменения в государственную программу развития здравоохранения, которые превратят ведомственную программу по паллиативной медицинской помощи, которая там сейчас имеется, в межведомственную программу, и в этой межведомственной программе будут раскрыты основные подходы, к числу которых относятся мероприятия по организации необходимых структурных подразделений, оснащение, повышение квалификации медицинских работников, организация деятельности социальных и медицинских организаций, где могут находиться больные, которые требуют паллиативного лечения. Потому что сегодня вот это вот не урегулировано как раз между медицинскими и социальными организациями. Уже сейчас Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты приступили к подготовке единого порядка оказания медицинской помощи, который в том числе паллиативной, простите, помощи, которая будет включать в себя в том числе регламент взаимодействия медицинских, социальных организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций. Кроме того, будут установлены критерии отнесения больных к нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, в том числе для того, чтобы определить не просто количество нуждающихся, но чтобы еще определить количество граждан, которые нуждаются в обезболивании. Параллельно правительством Российской Федерации будет продолжена работа по выработке мер, направленных на повышение доступности обезболивания, включая мероприятия по упрощению процедуры отпуска лекарственных препаратов в специализированных учреждениях и для оказания паллиативной медицинской помощи на дому, а также мероприятия, которые связаны с ввозом, производством, регистрацией лекарственных препаратов, в том числе в тех лекарственных формах, которые сегодня предоставляются для детей. И еще один момент, на который хочу обратить внимание. Это комплекс действий, который будет связан с законом. Понятно, не все возможно озвучить, но тем не менее. До тех пор, пока не приняты законодательные изменения, в 2019 году впервые в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Дмитрием Анатольевичем подписано решение, когда правительство Российской Федерации поручает регионам выделить в рамках своих территориальных программ объемы паллиативной помощи, в которых нуждаются граждане, проживающие на соответствующей территории, и нормативы оказания такой помощи, это сделано впервые. И там же прописана возможность организации патронажа на дому. Сегодня, как я уже с этого начала, достаточно острое обсуждение было в Государственной Думе. Рядом депутатов, участников обсуждения были высказаны предложения по возможным поправкам ко второму чтению и возможным поправкам в другое законодательство, которое не связано с законодательством в сфере здравоохранения. Все договорились, что эта работа будет проведена, и ко второму чтению такие предложения будут всеми участниками сформулированы.
Хорошо. Ладно. Но прежде чем мы начнем обсуждать основные вопросы, и прежде чем предоставить слово Антону Германовичу, просто хочу обратить внимание и Антона Германовича, и представителя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит. Тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имея в виду плановые показатели. Надо за ними следить. Да, и есть еще одна тема, это русский сезон в Германии. Как вам прошло все? Расскажите, пожалуйста.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 7 января 2019 года в Германии, в Берлине, в филармонии с успехом открылись русские сезоны. Россия представила одно из самых известных классических произведений. Это опера Чайковского «Иоланта», которая была встречена очень тепло немецкой публикой. По мнению представителей немецкой части зрителей, это удивительно, но это было так. Немецкая филармония впервые аплодировала стоя. Вышла очень хорошая пресса по результатам проведения этого мероприятия, и особенно отмечались исполнители, прежде всего маэстро Гергиев, его оркестр Мариинского театра. Были отмечены особо наши известные исполнители, это бас Станислав Трофимов, это тенор Мавлянов, исполнительница роли Иоланты Ирина Чурилова. И на сегодняшний день представители немецкой элиты, общественности, их было более 400 человек приглашенных среди 2200 зрителей немецкой филармонии, выразили огромные ожидания в связи с проведением русских сезонов в Германии. У нас состоится более 450 мероприятий в 77 немецких городах. И на сегодняшний день представители разных земель Германии высказали надежду, что те мероприятия, которые пройдут, станут основой серьезного культурного диалога с немецкой стороны. Русские сезоны проходят по вашему поручению, Владимир Владимирович, уже третий год. Я напомню, что начали мы этот проект, возобновили этот проект два года назад в Японии. Там тоже прошло более 200 мероприятий. Удивительно, что эти мероприятия положили начало серьезному долгосрочному сотрудничеству. Например, благодаря русским сезонам наш проект «Транссибирский фестиваль», который раньше ограничивался сибирскими городами, шагнул в Японию, и сейчас японские компании в инициативном порядке поддерживают проведение «Транссибирского фестиваля» в Японии, который теперь там тоже стал ежегодным. Это фестиваль, скрипичный фестиваль под руководством Вадима Репина. С огромным успехом прошел фестиваль в Италии. Он тоже охватил практически всю территорию Италии, также более 70 городов и более 300 событий. И последствия этого фестиваля выражаются в том, что у нас заключается большое число контрактов и большое число устанавливается культурных связей. Будем продолжать и проведем русские сезоны в Германии на самом высоком уровне.
Хорошо. Ладно, желаю успехов. По предыдущему вопросу, конечно, что касается цен, то и Федеральная антимонопольная служба должна эффективно выполнять свою роль и свою функцию исполнять. Так, пожалуйста, Антон Германович. Прошу.
Спасибо, Владимир Владимирович. В исполнение майского указа правительством Российской Федерации подготовлены планы по достижению национальных целей развития, приняты национальные проекты, и сейчас с регионами заключается соглашение по выведению показателей указа до каждого субъекта Российской Федерации. Цели и задачи указа структурированы по этапам, срокам, ответственным исполнителям, построена система реализации их в рамках проектного подхода, определены конкретные механизмы и объемы источники их финансирования. Остановлюсь на задачах правительства по достижению национальных целей в области экономики. Речь идет о вхождении Российской Федерации в пятерку стран с наиболее ведущих, так сказать, крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых и создание экспортно-ориентированного высокопроизводительного сектора экономики. Это ключевые задачи, от реализации которых зависят и результаты по другим направлениям, включая рост уровня благосостояния, качество жизни, снижение бедности. Начавшийся год – это самый важный с точки зрения отработки, запуска механизмов достижения национальных целей в последующие годы. Ключевая задача по обеспечению национальных целей – это ускорение темпов экономического роста. По каким направлениям мы предлагаем двигаться? Первое – это увеличение инвестиций. Задача поставлена о увеличении доли инвестиций в нашем валовом внутреннем продукте до 25%. Что делается в этом направлении? Мы начинаем формировать инфраструктурный задел для решения этой задачи, потому что в последние годы действительно у нас проблема с темпами роста экономики – это недофинансирование инфраструктуры. Начнутся работы по проектам транспортной, цифровой, энергетической, экологической инфраструктуры. На эти цели за счет аккумулирования фонда развития выделяется в текущем году более 440 миллиардов рублей. Какие новые проекты будут начаты в текущем году? Это с точки зрения транспортной инфраструктуры. Это новые терминалы и взлетно-посадочные полосы в аэропортах Новосибирска, Перми, Челябинска, Хабаровска, Благовещенска, других регионах, всего 27 регионов, где будут начато строительство новых терминалов. Создание новой портовой инфраструктуры и для увеличения объемов экспорта сельхозпродукции в Азово-Черноморском, Балтийском, Дальневосточном бассейнах. Строительство железнодорожного северного широтного хода в целях развития новых северных территорий. Строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов в целях увеличения пассажира и грузопотока в Волго-Донском бассейне. Цифровая экономика – тоже важная задача в текущем году стоит перед нами. Начнется создание новой цифровой инфраструктуры для подключения более 40 тысяч школ. Такая задача поставлена к 2024 году. В текущем году подключим 10 тысяч школ. 36 тысяч фельдшерских акушерских пунктов, тоже такая задача стоит к 2024 году. Из этой цифры мы 9 тысяч в текущем году ФАПов подключим уже к широкополосному интернету текущем году. Ну и, конечно, все больше и больше будет подключаться, будет иметь возможность наших граждан иметь возможность использовать широкополосный интернет. Сегодня примерно четверть наших граждан пока не имеют такой возможности. Задача стоит к 2024 году практически всех, 97-98% подключить к широкополосному интернету. И текущий год – это первый шаг к решению этого вопроса. Также в исполнение поручений, ваших поручений, начнется строительство и новых мусоросжигательных заводов с использованием российского оборудования. Такие заводы будут начаты к строительству в Московской области и в Республике Татарстан. Нельзя не отметить и задачи по текущему году, по завершению ранее начатых важных строек. Здесь речь идет о строительстве автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Закончится в текущем году, и наши граждане уже получат возможность на автомобильном транспорте иметь хорошее сообщение между двумя самыми крупными городами. Закончится строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив. Тоже текущий год, это будет знаковое событие. Из аэропортовой инфраструктуры в Саратове мы завершим строительство аэропорта, который начал строительство в предыдущие годы. Кроме того, в текущем году начнется, и многие тоже наши граждане почувствуют, дополнительное вливание ресурсов в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 110 миллиардов рублей на эти цели в текущем году будут направлены в этот проект. И здесь получится развитие и региональная сеть автомобильных дорог и в агломерациях, и в сельских населенных пунктах. В рамках увеличения инвестиционной активности мы ведем постоянный диалог и с крупным бизнесом. Здесь предусматривается и точечное, так сказать, решение их проблем, наших бизнесменов, и такое усиление правовой защиты инвестиций. Среди крупных проектов, которые бизнес намечает начать в текущем году, это строительство целлюлозно-бумажных комбинатов в Иркутской области, Красноярском крае, строительство нефтегазохимических комплексов в Иркутской, Амурской областях и Татарстане. Перечень проектов у нас постоянно дополняется, мы ведем постоянный диалог. Следующая задача текущего года, не менее важная, это создание общей такой работы по улучшению делового климата. Задача создать в течение года современную систему контрольно-надзорных требований, отменить устаревшие, избыточные надзорные акты, мешающие бизнесу. Такие поручения Дмитрию Анатольевичу даны, мы начинаем эту работу в этом направлении. Также не снимается задача и по улучшению состояния делового климата в России. Мы ставим задачу по вхождению в двадцатку стран рейтинга Doing Business. Будем улучшать и общую деловую обстановку. Следующий блок. Стимулирование инвестиций. Это расширение источников и механизмов их финансирования. В части развития долгосрочных сбережений в текущем году планируем создать нормативно-правовую базу для добровольной системы пенсионных накоплений. Это надежный механизм сбережения граждан. Именно подчеркнуть надежный механизм, с одной стороны. С другой стороны, это и долгосрочный устойчивый источник инвестиций. Помимо этого, заработает и фабрика проектного финансирования. У нас в прошлом году было профинансировано за счет этого института всего два проекта. Сейчас капитализировали Внешэкономбанк, создали уже основу для более масштабного развертывания этого института. И в этом году будет начато 7 крупных проектов объемом около триллиона рублей. Это проекты в нефти, газохимии, железной дорожной инфраструктуре, металлургии. В продолжение мер, предпринимаемых правительством, Банком России продолжится настройка банковского регулирования с тем, чтобы стимулировать проектное финансирование, увеличение кредитования банками малого и среднего предпринимательства. Второе важное направление работы правительства это по ускорению темпов экономического роста – это повышение производительности труда. Какие здесь задачи? Внедрение современных управленческих технологий. Мы в прошлом году начали в рамках проекта взаимодействовать с предприятиями по внедрению таких управленческих современных технологий. Что показывает этот опыт? 60% из 200 предприятий, 60% предприятий увеличили свою производительность труда на 10 и более процентов. Напомню, что задача нас в проекте у нас стоит к 2024 году ежегодно увеличивать производительность труда на 5%. В 2019 году охват предприятий новыми такими, так сказать, технологиями составит до тысячи компаний. Каждый год количество этих предприятий будет увеличиваться. Второе немаловажное значение по повышению производительности труда будет иметь цифровизация. И здесь в текущем году будет создан задел по созданию регуляторной среды, будет сформирована правовая основа электронного документа оборота, хранения, обработки данных, создание специальных правовых режимов для внедрения новых технологий. Следующее направление на пути развития экономики – это малый и средний бизнес и расширение предпринимательства. Принят соответствующий национальный проект. Мы планируем в текущем году увеличить количество малых и средних предприятий до 19,6 миллионов человек, занятых в малом и среднем бизнесе. И в этом году увеличится доля малого и среднего предпринимательства как доля в экономике. Она составит 23%. Напомню, что наша задача увеличить к 2024 году этот показатель до 32%. Что здесь делается? Это и снижение административной нагрузки. Мы сейчас уже внедрили в качестве пилотного проекта в 4 субъектах Российской Федерации новый режим регистрации и работы бизнеса в рамках самозанятости. И мы видим, что за период только с начала года около 10 тысяч самозанятых зарегистрировано в рамках такого режима. А за период 2 лет, когда мы предлагали самозанятым встать на учет и работать даже без уплаты налогов, за 2 года было 2 тысячи зарегистрированных таких самозанятых, а за период с начала года уже 10 тысяч людей в онлайн-режиме, в онлайн-приложении получили возможность работать легально, получили возможность иметь легальный бизнес, получать кредиты в банках и работать в белую, что тоже очень важно. Далее. Мы существенно расширим в текущем году доступ малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. По ставке 8,5% такие предприятия могут получать кредиты в банках. Все, что свыше, будем субсидировать из федерального бюджета. И если в прошлом году таких предприятий было всего, получили, значит, субсидирование процентов по кредитам на сумму 80 миллиардов рублей, то в текущем году кредиты субсидироваться будут на сумму, объем кредитов, 1 триллион рублей. То есть это большое количество малых предприятий почувствует изменения в этой области. Также будет и расширяться система доступа малых и средних предприятий к системе закупок. 4-е направление. Стимулирование несырьевого экспорта. Мы в рамках соответствующего нацпроекта увеличиваем объем экспорта, поставив себе задачи в текущем году, увеличить объем экспорта неэнергетических товаров до 160 миллиардов долларов или на 20% с ростом по отношению к 2017 году. То же самое, на 21% будет увеличен экспорт объема услуг, что тоже важно, поскольку и экспорт товаров, и экспорт услуг говорит о том, что качество этих товаров, качество нашей продукции, оно, значит, имеет международную оценку и конкурентоспособность. Далее. Мы с компаниями декомпозируем те задачи по повышению экспортного потенциала до компаний, которые участвуют в этом проекте. И в текущем году мы планируем подписать 250 соглашений о поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Что это такое? Это предприятие получит возможность поддержки из федерального бюджета и возьмут на себя обязательства по увеличению экспорта своей продукции. Это новый такой инструмент. Считаем, что тоже, значит, он сыграет на получение результата в темпах роста экономики. Уважаемый Владимир Владимирович, все вышеизложенные меры будут реализованы правительством в текущем году. Планы, как мы договорились, могут быть скорректированы, исходя из анализа направления реализации нацпроектов. Там, где требуется дополнительное наше внимание, ресурсы, они будут задействованы в текущем году. Такая возможность у нас есть. Для того, чтобы иметь такую обратную связь, мы имеем постоянный диалог с бизнес-сообществом. У нас регулярные взаимоотношения с РСПП, с другими деловыми сообществами. Мы постоянно ведем общение с региональными властями. У нас регулярно проводится совещание с субъектами Российской Федерации по достижению показателей, которые поставлены перед регионами, в том числе и в сфере экономики. А также ведем непосредственно мониторинг реализации задач, поставленных перед федеральными ведомствами по увеличению инвестиций и, соответственно, темпов роста экономики. Все это позволит, благодаря тем проектным подходам, методам, вовлекая в эти задачи и органы власти, и местного самоуправления, и бизнес, добиться тех изменений по ключевым вопросам развития, которые поставлены в указе.
Хорошо. Татьяна Алексеевна, пожалуйста.
Что касается социальной части основных направлений деятельности правительства, то в 2019 году мы намерены сосредоточить свои усилия на наиболее чувствительных направлениях, которые связаны с ростом численности населения, ростом ожидаемой продолжительности жизни, повышением качества и доступности услуг социальной сферы, поддержанием и сохранением того высокого уровня занятости, который был достигнут в 2018 году, ну и, конечно, снижение бедности. Хочу остановиться вот на отдельных, как мне кажется, наиболее значимых вопросах, которые будут предопределять наши действия в 2019 году. Безусловно, основным приоритетом остается система социальной защиты и доходов граждан. В этой связи еще раз хочу сказать, что с 1 января 2019 года мы проиндексировали пенсии нашим гражданам на 7,5%, как и обещали, выше инфляции. Среднее увеличение в зависимости от стажа и заработка составило 1000 рублей. У кого-то это меньше, у кого-то это больше. Но работу по выплате пенсии с 1 января повышенных пенсий мы практически завершили. С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты. Это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 миллиардов рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов наших граждан. Соответствующий проект постановления вчера внесен в правительство Российской Федерации и в ближайшее время будет передан на подпись Дмитрию Анатольевичу. Кроме того, в 2019 году будет обеспечено сохранение достигнутых соотношений и уровня заработной платы педагогов, учителей, врачей, научных работников, средних медицинских работников и социальных работников, как это было предписано 597 указом 2012 года. Для этого все фонды оплаты труда бюджетников для наших федеральных и региональных бюджетников увеличены на темпы роста фонда оплаты труда, которые предусмотрены в прогнозе социально-экономического развития на 2019-2021 годы. По остальным категориям, как мы и договаривались, которые не подпадали под действие 597 указа, индексация заработной платы также будет произведена в 2019 году с 1 октября на 4,3%. Но мы не можем ограничиваться при принятии решений по доходам граждан только теми мерами, которые я перечислила. Поэтому сейчас с 1 декабря 2018 года Министерством труда Российской Федерации запущен в 8 регионах, которые дали согласие. Это регионы Липецкая, Нижегородская, Ивановская, Новгородская, Томская области, Приморский край, Республика Татарстан и Республика Кабардино-Балкария. Пилотный проект, в ходе которого предполагается отработать новую систему социальной помощи малоимущим семьям. То есть фактически будет проведено предметное обследование того, что происходит с бедностью в регионах. На основе результатов этого пилотного проекта внутри 2019 года планируется подведение таких промежуточных итогов 4 раза для того, чтобы выработать дополнительные меры по поддержке наших граждан с точки зрения их доходов. И в этом смысле, безусловно, у них будут сохранены существующие выплаты, и, наверное, мы предложим и на федеральном уровне, и на уровне регионов какие-то дополнительные меры, в том числе меру, которая себя достаточно хорошо зарекомендовала в 2013 году, но потом была как-то не очень, которая была незаслуженно забыта, это так называемый социальный контракт, когда государство берет на себя определенные обязательства и гражданин берет на себя обязательства с точки зрения в их выполнения. Сейчас мы проводим работу по оценке тех мер демографического пакета, которые были приняты и действовали в течение всего 2018 года. На основе итогов, которые мы получим, не исключая, что мы для выполнения тех показателей естественного прироста населения, которые обозначены в майском указе, и продолжительности жизни, предложим дополнительные меры по поддержке рождаемости. Но уже сейчас можно сказать, что мы практически согласовали, и в ближайшее время Дмитрию Анатольевичу на подпись будет представлено изменение в действующее постановление правительства, которое касается поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. О чем идет речь? Это фиксация размера регионального материнского капитала на уровне 30% от федерального материнского капитала. Это увеличение выплат на первого ребенка, обеспечение региональных выплат на третьего и последующих детей вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. Причем я хочу сказать, что регионы должны принять сейчас свои решения, а мы будем обеспечивать софинансирование. При этом вот это 30% от федерального материнского капитала, который они должны установить, это порядка 132 тысяч рублей, мы включаем, по сути, это в национальный проект демографии и софинансировать из федерального бюджета будем на том же высоком уровне 95-99%, как это и предусмотрено для всех остальных выплат, которые финансируются по национальным проектам. Кроме того, по регионам Дальнего Востока для семей предполагается уменьшение ставки ипотечного кредита до 5% тем семьям, у которых, начиная с 1 января 2019 года, родился второй и последующие дети, а также приобретение жилья или жилых помещений на вторичном рынке в сельских населенных пунктах на территории Дальневосточного федерального округа. Это только для них сделано такое исключение. Мы это обсуждали с Юрием Петровичем и министром по развитию Дальнего Востока. Мы хотим это посмотреть, как это будет работать с точки зрения обеспечения семей самым необходимым жильем. Кроме того, мы сейчас отрабатываем в части ипотеки дополнительные меры. Мы тоже нашли согласованное решение здесь с Министерством финансов. Эти решения будут предложены для всех семей, а не только для тех семей, которые проживают на территории Дальнего Востока. Должна сказать, что, конечно, одними мерами, которые касаются мотивации наших семей к рождению детей, нам не решить проблему естественного прироста населения. И здесь мы намерены реализовывать комплекс мер по снижению смертности населения, повышению доступности медицинской помощи, развитию профилактического направления и здоровому образу жизни. Что касается первичного звена здравоохранения, то только в 2019 году планируется построить 350 ФАПов и врачебных амбулаторий, закупить более 500 мобильных медицинских комплексов, что позволит приблизить медицинскую помощь к непосредственному месту проживания наших граждан. Должна также еще обратить внимание на то, что 27 декабря вами подписан федеральный закон по широкому внедрению в систему здравоохранения так называемых клинических рекомендаций, которые будут основными документами, которые регламентируют деятельность врача. Кроме того, изменен статус стандартов оказания медицинской помощи. Теперь это будет основной медико-экономический инструмент, по которому будет, по сути, оцениваться стоимость предоставления тех и иных медицинских услуг. Должна сказать, что обновление и введение в практическую жизнь здравоохранения – новых клинических рекомендаций, обновленных стандартов, там, где этого не было, вообще новых, произойдет до 2021 года в течение 3 лет. Но на первом месте в 2019 году будут внедрены клинические рекомендации и стандарты, которые касаются онкологической помощи, онкологических заболеваний, поскольку в систему обязательного медицинского страхования, начиная с 2019 года, уже дополнительно направлено 70 миллиардов рублей, которые будут обеспечивать химиотерапевтическое лечение наших граждан. Кроме того, на уровне федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования с 1 января организован контроль не только внедрения тех клинических рекомендаций, о которых я сказала, но еще и введение единого реестра пациентам, которым оказано химиотерапевтическое лечение. Новыми глазами, если так можно выразиться, мы хотим посмотреть на роль и место страховых медицинских организаций с точки зрения их деятельности по защите прав пациентов. Вроде бы все законодательства по этому поводу приняты, но, однако, пока эта работа должным образом не налажена, и в течение первого квартала 2019 года мы намерены внести изменения в правила организации обязательного медицинского страхования, как раз вот по тем направлениям, о которых я сказала, и о чем здесь речь? Сейчас страховые медицинские организации работают конкретно на жалобы. Мы бы хотели, чтобы страховые медицинские организации работали на упреждение, и хотим, чтобы они следили за тем, чтобы каждый гражданин лечился в том учреждении, и там ему оказывалась специализированная медицинская помощь, где учреждение четко соответствует порядкам оказания медицинской помощи. Это сложная задача, но нам предстоит ее начать решать так, как положено. Кроме того, в 2019 году нами планируется принятие блока законодательных изменений, которые улучшают качество услуг, оказываемых нашим гражданам с ограниченными возможностями. 5 декабря правительством внесен в Государственную Думу законопроект, который предполагает электронный документооборот между медицинскими организациями и социальными организациями, не буду перечислять, какие эти мероприятия финансово обеспечены и административно-управленчески прописаны в национальном проекте здравоохранения. Они связаны с соответствующей информационной системой, которая в этих рамках создается. Делается это для того, чтобы гражданину с ограниченными возможностями не приходилось лично каждый раз обращаться за справками и заключениями, в том числе для подтверждения инвалидности. Кроме того, в 2019 году нами будет продолжена работа по снижению цен на лекарственные препараты из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. В соответствии с вашим поручением в Государственную Думу внесен правительством и сегодня тоже единогласно поддержан в первом чтении соответствующий законопроект. Хочу обратить внимание, что впервые с момента его принятия, я имею в виду принятие решения о регистрации цен на перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, мы уходим от права фармпроизводителей снижения цены на лекарственные препараты к их обязанности. И, соответственно, правительству даются полномочия для того, чтобы была принята соответствующая методика по правилам такого снижения. О чем идет речь? Цена будет снижаться в случае снижения цены в стране производителей, в первую очередь речь идет об импортных лекарственных препаратах. При снижении цены на оригинальный лекарственный препарат в отношении воспроизведенных препаратов на территории Российской Федерации, так называемых дженериков, и в случае снижения субстанции, из которого производится соответствующий лекарственный препарат. Там есть еще ряд дополнений, в каких случаях снижается цена. Я просто о них сейчас не буду говорить, но это существенно, в том числе для организации лекарственного обеспечения наших граждан. Что касается сферы общего образования, то здесь продолжится мероприятие по строительству новых школ и реконструкции действующих. В 2019 году мы планируем создать дополнительные ученические места, порядка 25 тысяч. Как правило, они будут созданы в сельских населенных пунктах и малых городах. И вместе с теми мероприятиями, которые мы планируем осуществлять в сфере здравоохранения и социального обслуживания, мы очень рассчитываем, что эти меры позволят сократить отток населения из сельских населенных пунктов и малых городов. Как вы помните, с 2008 года мы начали так называемую ясельную программу обеспечения ясельными местами наших детей в возрасте до 3 лет. Предполагается, что в рамках нацпроекта таких мест будет создано 255 тысяч. И кроме того, мы планируем, что за 3 ближайших года в негосударственном секторе будет создано 1,9 тысяч ясельных групп, что позволит высвободить матерей и семьи для того, чтобы работать. Кроме того, хотела бы обратить внимание на следующий закон, который тоже с вами подписан 25 декабря. Это закон о внесении изменений в закон об образовании в части обязательного учета результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. И такая независимая оценка впервые будет учитываться при аккредитации. В случае, если ВУЗ участвует в такой независимой оценке, то результаты будут учитываться, естественно, при аккредитации, что повысит ее объективность и достоверность. Для этого мы планируем сейчас внести изменения в положение об аккредитации. С этой же процедурой тесно связана процедура совершенствования федеральных государственных образовательных стандартов и в части их конкретизации в зависимости от условий реализации основных образовательных программ. Сейчас Дмитрию Анатольевичу дано соответствующее поручение по доработке стандартов, и кроме того, вы дали совсем недавно нам поручение о широком общественном обсуждении федеральных государственных образовательных стандартов в части общего образования, и мы должны такое общественное обсуждение провести в первом квартале 2019 года. Последние 10-12 лет мы последовательно возвращаем системе профессионального образования, среднего профессионального образования, значимость и востребованность у реального сектора экономики. Должна сказать, что сейчас в рамках национального проекта образования нами планируются достаточно беспрецедентные изменения в материально-техническом обеспечении средних специальных учебных заведений. Только в 2019 году будет переоснащено 700 мастерских. Что это позволяет делать? Это позволяет, естественно, на новом качественном уровне осуществлять среднее специальное образование. Кроме того, с 1 сентября 2018 года все колледжи и техникумы страны приступили к обучению студентов по актуализированным стандартам, в том числе с опытом WorldSkill. Должна сказать, что все те изменения, которые произойдут в 2019 году или будут происходить в 2019 году, они интегрированы и в национальные проекты, и в основные направления деятельности правительства. Мы очень рассчитываем, что уже в 2019 году от тех изменений, которые мы планируем осуществлять, наши граждане почувствуют перемены в экономической и социальной жизни страны. Вчера на Гайдаровском форуме мы детально обсуждали национальные проекты с губернаторами, и по большинству высказываний наших губернаторов были подведены такие итоги. В принципе, бюджеты субъектов Российской Федерации по 2018 году, по общей оценке, считаются исполненными удовлетворительно, то есть те меры, которые были осуществлены правительством в 2017 году, в том числе по реструктуризации, дали свои результаты. И сегодня мы можем говорить, что мы вышли на уровень финансовой поддержки в 2019 году из федерального бюджета в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации, это порядка 25%, такой, как был в 2008 году до кризиса. Это очень важно, потому что такого рода стабильность позволяет нам рассчитывать на то, что те задачи, которые вы перед нами поставлены, будут реализованы не только на уровне федерального правительства, но и регионов.
Так, уважаемые коллеги, мы с вами собрались первый раз в 2019 году и обсуждаем важные темы. важнейшие задачи в социально-экономической сфере на 2019 год и меры по их реализации. Я напомню простую истину. Главная наша задача – это повышение качества жизни наших людей, граждан Российской Федерации, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры. Мы с вами занимаемся этим достаточно давно, с определением этих приоритетов. Начали еще и в 16-м году предметно, то есть занимаемся этим постоянно, но предметно начали еще говорить в 16-м году, весь 2017-й, по сути, этому посвятили, и 18-й годы. И, разумеется, вышли на те приоритеты, которые мы считаем важнейшими для достижения этих целей. И все это вылилось в национальные проекты. Правительство приняло соответствующие решения по реализации этих проектов. Здесь сейчас об этом было много сказано. Это и обеспечение роста производительности труда, и привлечение инвестиций, в том числе и, прежде всего, частных инвестиций. Это обеспечение роста несырьевого экспорта и так далее, и так далее. В социальной сфере тоже очень много нужно сделать. Между тем, обращаю ваше внимание, я же не случайно сказал, на инфляционные процессы в начале года. В известной степени это ожидаемые вещи. Тем не менее, их нужно, эти проблемы, держать под контролем. Под контролем и своевременно, грамотно на них реагировать. Это во-первых. А во-вторых, я уже говорил, 16-й, 17-й, 18-й. Вот 19-й год – это один из серьезных ключевых этапов реализации всей программы. Поэтому давайте мы с вами договоримся, что вместе будем самым тщательным образом контролировать все, что происходит в этих важнейших сферах. Будем это делать систематически, поквартально, за полугодие и, разумеется, за весь начавшийся 2019 год. Будем подводить итоги того, что наработали. Причем эти результаты, как я уже неоднократно говорил, здесь сегодня звучал, должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле. Я вас призываю к тому, чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли, еще раз это хочу подчеркнуть, к реальной практической работе с достижением тех практических результатов, которые мы сами считаем важнейшими для страны. Я хочу вам всем пожелать успехов, но рассчитываю на то, что эта работа будет напряженной и результативной. Спасибо.